Вы сейчас видите нашего нового гостя, это Энрике Менендес, сооснователь общественной организации «Ответственные граждане». И будем говорить о том, как воспринимают вынужденные переселенцы и люди, живущие в серой зоне, так называемой, дискуссию, которая развернулась вокруг заявления секретаря Совета национальной безопасности Украины и обороны Александра Турчинова о том, что наступило время перейти к новому формату защиты страны. Вот, а в частности, о том, что антитеррористическая операция изжила себя и необходимо необходима эффективная технология защиты страны. Для этого законодательно нужно предоставить президенту право использовать вооруженные силы Украины и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны Российской Федерации. Итак, Энрике, спасибо, что вы у нас. Что скажете? Эта новость вообще привлекла внимание людей, которые сейчас живут на Донбассе и которые вынуждены не жить на Донбассе?
Добрый день, Андрей. Спасибо за приглашение. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я на самом деле считаю, что вот эти вот элементы, моменты, все процессы с официальным наименованием, переименованием, терминологией, на самом деле на жизнь людей особого влияния не оказывают, соответственно, вряд ли это вызовет какую-то широкую дискуссию. Здесь скорее имеет смысл говорить о том, что должна быть дискуссия в экспертных кругах и в политических кругах о том, как нам со всем вот этим вот жить дальше. Потому что если смотреть на то, что происходит вокруг конфликта на Донбассе в последние месяц-два, то, наверное, нужно констатировать уже окончательно тот факт, что конфликт на Донбассе перешел, окончательно оформился в фазу затяжного конфликта. А это означает, что, скорее всего, мы очень долго будем ждать какого-то позитивного решения этого конфликта, и все вовлеченные в него стороны начинают потихоньку приспосабливаться к этим новым условиям. Отсюда и вот эти вот разговоры о том, что на следующей неделе в Верховной Раде Украины будет рассмотрен законопроект об оккупированных территориях. Об этом вот буквально на днях тоже сказал Иван Винник, депутат от фракции БПП, один из участников парламентского комитета по национальной безопасности и обороне. Там он даже упомянул такой термин о том, что вот будет вводиться в терминологию термин «оборонительная война против Российской Федерации». Уже есть комментарии и министра внутренних дел Арсена Авакова по этому поводу, который тоже сказал, что термин «АТО себя изжил», и нужно искать какую-то другую формулировку, как мы будем это называть. А это изменение, это большой сдвиг в голове общества в том числе, потому что мы, наверное, с изменением этой терминологии должны будем перейти к совершенно другому языку, на котором мы разговариваем об этом конфликте.
Но что вначале, изменение терминологии и сдвиг в головах или наоборот?
Я думаю, что сначала будет, конечно, изменена формулировка. Хотя сейчас очень трудно понять, как это будет все выглядеть. Ведь уже есть у нас реакция международного и гуманитарного сообщества и различных международных организаций, например, ОБСЕ, которые категорически против принятия закона об оккупированных территориях и категорически против того, чтобы называть оккупированные территории оккупированными, поскольку это несет за собой целый пласт последующих за этим решений. То есть сейчас у нас идет война 3 года. Конечно, любой абсолютно житель Украины и Донбасса, тем более, на глазах у которых это разворачивается, понимает, что никакой антитеррористической операции там нет буквально с самого начала. То есть если АТО и можно было называть антитеррористической операцией, то, наверное, только первые 2 месяца с апреля по май 2014 года. Дальше это превратилось фактически в полноценную войну с линии фронта, где участвуют танковые подразделения. Единственное, чего там нет, это массированного применения авиации на данный момент. Все остальное присутствует. По обе стороны линии фронта есть по 40-50 тысяч вооруженных людей. Не могу себе представить, чтобы где-то могла быть антитеррористическая операция такого масштаба. Но если мы переходим от терминов антитеррористическая операция и, соответственно, война против террористов, да, против террористов, а мы переходим к термину война, то мы должны будем называть второго участника войны. Если мы называем второго участника войны и оккупанта, то это несет за собой тоже очень большое количество юридических последствий. Ведь мы все прекрасно понимаем, что последние там, 3 года обществу говорили, что войну войной называть нельзя, потому что иначе МВФ не даст нам очередной транш. А что изменилось сейчас?
Нет, подождите, подождите, что-то я такого не слышал, что МВФ из-за этого нам не даст очередной транш.
А почему же? Ведь война за собой несет введение военного положения. И есть большое количество правил, которые существуют в международном законодательстве о том, как относится к стране, которая вовлечена в конфликт. И об этом неоднократно говорили спикеры, в том числе и действующие политики, о том, что введение военного положения в Украине неминуемо приведет к тому, что это отразится на всех сферах жизни. В первую очередь, как аргумент приводился.
Следовать логике и употреблять название «война» и...
Совершенно верно, да.
Но ведь в Украине бывают такие юридические казусы, что названия будут употреблять, а военное положение не будут вводить.
Совершенно верно. Но знаете, вот в словах Турчинова лично меня больше всего зацепила одна фраза, которую он сказал. Он сказал о замене органов местного самоуправления на военно-гражданские администрации. Сейчас для тех, кто не особенно внимательно следит за ситуацией в зоне конфликта, в Донецкой и Луганской областях действует не гражданская, а военно-гражданская администрация. Кроме того, военно-гражданские администрации действуют в некоторых прифронтовых населенных пунктах. Например, Красногоровка, Марьинка. Ее возглавляют не мэры, которые законно избранные в легальном избирательном процессе, а возглавляют главы городских военно-гражданских администраций. У меня сразу возникает вопрос. Вот это заявление Александра Турчинова, оно говорит ли о том, что готовится такая же процедура замены гражданских мэров и в других городах Донецкой и Луганской области? Потому что это несет за собой тоже целый пласт последствий. В первую очередь, это говорит о том, что там прекращаются какие-то гражданские процессы. Что такое гражданские процессы? Это гражданские процессы управления территорией, восстановления территории и выборов в том числе. Ведь, наверное, все уже заметили, что очень много во внутриукраинском политическом процессе сейчас говорится о следующих выборах. Говорится о втором термине Порошенко, говорится о грядущих парламентских выборах. А Донецкая область, даже без учета неподконтрольных территорий, это, ну, секундочку, 1,5 миллиона избирателей. И эти 1,5 миллиона избирателей сейчас отнюдь не стремятся голосовать за представителей действующей власти. Поэтому логично было бы предположить, что в их интересах является отрезать этих избирателей. А никто не говорит еще сейчас о том, что вообще понимается под зоной АТО. Ведь зона АТО включает в себя не только территорию Донецкой и Луганской области, но и смежные территории Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Говорит ли это о том, что рассматриваются или отрабатываются сценарии введения какого-то ограниченного военного положения и отрезания от выборов? Ну, тут пока никому не известно, потому что этот процесс, к сожалению, закрытый. Даже вот то заявление, которое президент Украины Петр Алексеевич Порошенко сделал в ходе визита на Донбасс, о том, что он поручил разрабатывать закон о реинтеграции, мне кажется, что такие законы должны очень публично обсуждаться. То есть, по крайней мере, общество, эксперты должны понимать, о чем идет речь, и должны быть вовлечены в эту дискуссию. Но на данный момент никаких данных о том, а что будет включать в себя закон реинтеграции, совершенно никому не известно и никому не понятно. И в этом же контексте меня очень заинтересовало заявление главы СБУ Грицака о том, что его призыв к журналистам не сотрудничать с представителями пятой колонны. Мне кажется, это тоже такие какие-то... Вот, что такое пятая колонна?
Я хотел спросить, насколько определена пятая колонна?
Совершенно верно. Вот, знаете, Андрей, я сейчас читаю такую интересную книгу, которая называется «О тирании». И в этой книге собрано как бы уроки из 20 века, 20 уроков из 20 века о том, как государства, которые были демократиями, европейскими демократиями, вдруг скатывались в автократические режимы и в тиранию. И с огромным сожалением для себя я нахожу там довольно много совпадений с нашими современными реалиями. И это вызывает, конечно, некоторый страх.
Ну, будем все-таки помнить, что не всегда история повторяется, и предупрежден, значит, вооружен.
Да,
и
совершенно
до определенной
верно.
Мере защищен. Только нужно не полагаться на то, что тебя кто-то защищит, а защищаться, очевидно, самим.
Да, совершенно верно.
Энрике Менендес, основатель общественной организации «Ответственные граждане» в студии программы «Киев-Донбасс». Напомню, все, что вы уже услышали и еще услышите в этом разговоре, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.ру. Enrique.org. Вот сейчас, Энрике, будет, возможно, наивный вопрос, но мне кажется, что ответ на него может многое дать понять тем, кто этот вопрос никогда не задавал ни себе, ни другим. Вы и провели много времени на территориях, которые называют оккупированными, на территориях, которые называют неподконтрольными, на территориях, которые называют территориями самопровозглашенных республик, на территориях, которые называют территориями, находящимися под контролем террористов, ну, короче, по ту сторону линии размежевания, а затем вы были оттуда выдворены вместе с соратниками по общественной организации. Но это значит, что вы разговаривали с очень многими людьми и по эту, и по ту сторону. Скажите, пожалуйста, а часто ли вам приходилось в обычном разговоре слышать термин «антитеррористическая операция» или хотя бы аббревиатуру АТО?
Ну, если этот термин и употребляют, конечно, люди говорят АТО, потому что это стало уже каким-то именем нарицательным, то скорее саркастической ухмылкой. Поскольку люди, живущие в зоне конфликта, прекрасно понимают, что как ни называй войну, а война от этого войной не перестает быть. И на самом деле, люди, которые живут в зоне конфликта, конечно, как никто, понимают цену, которую общество платит за недостаточные политические усилия, которые ведут к окончанию конфликта, и как нигде запрос на мир велик именно в зоне конфликта.
Каким образом эти люди могут оформить и реализовать свой запрос на мир?
И, к сожалению, нужно констатировать, что за 3 года не появилось ни на Донбассе, ни в Украине в целом, не появилось какой-то сильной альтернативы радикальным точкам зрения. При этом я сейчас, когда говорю о Донбассе, я имею в виду обе части линии соприкосновения, потому что на неподконтрольных территориях Донбасса власть захватили представители самопровозглашенных республик и навязали остальному населению свою точку зрения. И эта точка зрения совершенно не отражает точку зрения всех людей, которые там живут. Это безусловно. То же самое, в принципе, произошло и по другую, по нашу сторону линии соприкосновения, где тоже мирные жители Донецкой и Луганских областей не имеют возможности заявить о какой-то альтернативе. Вот недавно в свете этого было великолепное, интереснейшее исследование, которое провел немецкий исследовательский фонд изучения вопроса Восточной Европы. К сожалению, это исследование прошло незамеченным для широкого загалу в Украине. О том исследователи опросили 1200 респондентов по обе стороны, обычных мирных жителей, по обе стороны линии соприкосновения. И оказалось, что пропасть в восприятии ситуации между этими людьми не так велика, как ее пытаются нарисовать. То есть люди и на неподконтрольных, и на подконтрольных территориях Донбасса мыслят примерно одинаково. Увеличилось количество людей, которые идентифицируют себя в первую очередь как с региональной идентикой, то есть как жители Донбасса. Не стали люди на неподконтрольных территориях чувствовать себя менее украинцами, а больше русскими. То есть таких незначительное количество. И способ разрешения конфликта по обе стороны линии соприкосновения тоже люди видят приблизительно одинаково. К сожалению, дискуссии на эту тему
какой
пока...
Какой это способ?
Люди говорят о том, что Донбасс должен оставаться в составе Украины. Очень мало людей говорят о какой-то там независимости Донбасса или о присоединении к России. Но при этом Донбасс должен получить какие-то расширенные полномочия. Возможно, в рамках того, что в Украине все регионы получат расширенные полномочия. То есть, ну, как это ни называю, у нас есть непопулярный термин федерализация, который считается как моветоном употреблять, но, наверное, какая-то там форма регионализации, расширения политических полномочий тут напрашивается абсолютно каждому здравомыслящему человеку. Так вот, когда я говорил о цене конфликта и о переходе к затяжному конфликту, я это не просто от себя говорю, я это обсуждал с большим количеством экспертов и западных, и российских в том числе, и украинских. Недавно мне посчастливилось участвовать в одном интересном мероприятии, где было большое количество и западных, и российских экспертов, которые обсуждали возможные варианты развития событий. Так вот, очень многие сейчас говорят о том, что вероятность того, что на Донбассе разгорится большая война, невелика, но точно так же невелика и вероятность того, что будет найдено политическое решение. Но каждый день, когда ты включаешь новости и слушаешь официальные слова спикеров штаба АТО, ты каждый день слышишь о том, что по официальным данным минимум один военнослужащий погиб. Так вот, давайте представим себе, что у нас погибает один военнослужащий. Вот просто исключим из этой формулы мирных жителей, которых тоже много погибает, людей, которые погибают на неподконтрольной территории. Мы не знаем достоверных цифр, но вот официальные данные говорят, что минимум один военнослужащий редкий день проходит без потерь. Это 365 военнослужащих в год. Затяжной конфликт означает, что по разным оценкам ему быть затяжным еще 5-7 лет. Ситуация на линии соприкосновения при этом вряд ли изменится, потому что нет ни одной силы, которая могла бы развести конфликтующие стороны. Это означает, что окопная артиллерийская война будет продолжаться. И за 5 лет только украинские вооруженные силы должны будут потерять еще 1500-2000 человек. То есть еще 1500-2000 человек, зато это цена того, что политики недостаточно активно ищут новую формулу мира. Вот и как получается, вы сказали, что никто за нас не защитит наши интересы. А ведь на этой неделе случилось еще два интересных события. Глава администрации президента США Тиллерсон заявил о том, что Соединенные Штаты готовы поддержать какую-то другую формулу урегулирования конфликта, а не только минскую. И эти же слова повторил еще один высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США о том, что Украина с Россией могли бы найти какую-то формулу, которая бы выходила за пределы Минска, и США готовы ее поддержать. Что это, как не призыв более активно искать новую формулу мира? Чтобы этот конфликт не стал замороженным, и мы не слышали следующие 5-7 лет каждый день сводки с линии фронта.
Честно говоря, когда Энрике здесь, я знаю, что он это делает не от того, что бездушен, а от того, что это происходит на самом деле, но когда звучали эти числа и цифры, мороз по коже проходил, потому что это действительно случается.
Да, совершенно верно. Это все-таки очень, человеческие жизни.
Очень серьезно. А насколько... Вот я недавно был в Северной Ирландии, встречался там с людьми, которые стреляли друг в друга, и не только друг друга, но и убивали мирных жителей. Когда их спросил, а как же случилось так, что вы, наконец, прекратили стрелять? Хотя, не будем упрощать, там еще может,
к сожалению,
вспыхнуть. Они мне говорят, мы устали убивать. Насколько, по вашим впечатлениям, Энрике, это чувство может подействовать?
Но мне кажется, в Британии все-таки шел огромный политический процесс. Сначала он был непубличным, потом он стал публичным после подписания Белфастских соглашений. И любой военный конфликт должен заканчиваться каким-то решением. И это решение должно быть политическим. Я, например, был очень рад, что министр внутренних дел Арсен Аваков в своем комментарии по поводу изменения терминологии АТО подчеркнул, что не существует военного решения конфликта на Донбассе, и он должен превратиться в какой-то политический процесс. Правда, при этом он отметил, что, по его мнению, политический процесс — это совместное с Западом политическое давление на Россию. А Россия уже показала, что она довольно индифферентно относится к какому-либо политическому давлению. Поэтому все разговоры о том, каким образом закончится военная фаза конфликта, они неизменно приводят нас к тому, что должна появиться какая-то политическая сила, которая, во-первых, предложит разумное и устраивающее всех политическое решение конфликта, как это произошло в Северной Ирландии, где вчерашние террористы смогли интегрироваться в политическую жизнь. Им был выстроен план, как они, сложив оружие, перейдя от вооруженного к политическому сопротивлению, и на последних выборах в британский парламент североирландская партия, представляющая Северную Ирландию, это националистическая партия, набрала достаточное количество голосов и сейчас войдет вот в коалицию с правящей партией.
О, ну это не националистическая партия, да, это демократическая юнионистская партия, она не националистическая. Шин Фейн — это другое дело.
Упростил, да, но тем не менее это партия, отстаивающая региональный интерес, да, то есть это региональная партия, это без сомнения. Так вот, там была сделана политической волей, этот переход был сделан. В нашей ситуации, вот возвращаясь к вашему предыдущему вопросу о том, есть ли шанс у жителей Донбасса, чтобы конфликт был окончен, как они могут защитить свои интересы. К сожалению, у них сейчас нет политического представительства. И этого политического представительства нет на самом деле не только у них. Я вот не далее, как месяц назад проехал практически по всей линии фронта, начиная от Сартаны около Мариуполя по Донецкой области, заканчивая Маринкой, Авдеевкой и Песками. И я очень много разговаривал с жителями, с обычными людьми, и с военными, конечно, общался, со всеми, кто встречался в этом почти недельном путешествии, когда мы неделю не вылазили из машины. Так вот, большинство мирных людей очень четко понимают, что сейчас никто не защищает на политическом уровне их интересы. Люди не говорят такими умными словами об этом, но все это сводится к тому, что нет силы, которая бы взяла на себя роль двигателя мирного процесса. Как я уже сказал, эта сила должна, во-первых, придумать план, а как это сделать, а во-вторых, постоянно лоббировать его выполнение. То есть, грубо говоря, сейчас жители Донбасса не субъектны. И не субъектны они одинаково, как по одну линию сторону линии соприкосновения, так и по другую. Ведь люди, которые в ДНР и ЛНР хотят воссоединения с Украиной, хотят мира, они тоже лишены там права голоса.
Насколько люди на Донбассе готовы хотя бы теоретически воспринять вот такую инициативу, исходящую от более-менее традиционных политических сил, или завоевать их симпатии, получить их симпатии и поддержку могут только совершенно новые политические силы?
Да, это очень интересный вопрос, потому что, конечно, я спрашивал, кого из политиков действующих люди считают перспективным. И несмотря на то, что там оппозиционная партия, оппозиционный блок, которая считает Донецкую, Луганскую область своей вотчиной, постоянно говорят о том, что у них там огромная поддержка. Ну и на самом деле рейтинги показывают, что это действительно так. Большинство людей готовы голосовать именно за оппозиционный блок в восточных регионах страны. Это не только Донецкой и Луганской области касается. Тем не менее, я не встретил ни одного человека, который бы сказал, да, оппозиционный блок — это наши спасители. Оппозиционный блок точно так же считают предателями, людьми, которые ничего не сделали для того, чтобы защитить свой родной регион. И, наверное, запрос на появление какой-то новой политической силы, которая будет незапятнана, которая будет ставить своим интересам в первую очередь защиту обычных людей, жителей региона, наверное, такая сила будет воспринята очень хорошо. Но, опять же, я не вижу, что может поспособствовать формированию такой силы.
Сейчас осознание общности интересов, в частности, среди волонтерских и переселенческих организаций. Насколько возможно формирование, ну, если не политической силы, то политического объединения?
Политического движения. Я бы назвал это общественным движением. Мне кажется, что запрос на это, конечно, уже назрел, и кто-то должен его оформить. Но с таким же сожалением могу констатировать, что, к сожалению, мы так не научились общаться даже между собой. Даже люди, которые как бы находятся по одну сторону баррикад, если можно так фигурально выразиться, очень часто не могут найти общий язык. И мы, люди из Донбасса, к сожалению, в этой ситуации показали колоссальную неспособность объединяться ради достижения мира. Я знаю огромное количество разрозненных инициатив, которые там, мы не будем общаться с теми, потому что они такие, или они общаются с теми. При этом каждый пытается сделать, но в одиночку, вот Вадим, в поле не воин. Ни у одной организации, ни у одной силы сейчас нет достаточных ресурсов и возможностей, чтобы активно, адекватно лоббировать интересы мирных жителей. И это касается даже таких мелких, казалось бы, процессуальных вопросов, как, например, пересечение линии разграничения. Ведь вот возможное принятие закона об оккупации на следующей неделе несет очень большие последствия для людей, которые вынуждены пересекать. А недавно Государственная пограничная служба отметила, что в 2017 году количество людей, которые пересекают линии соприкосновения за полгода, увеличилось в 2 раза. То есть интенсивность людских контактов между подконтрольными и неподконтрольными территориями только нарастает. Это означает, что на человеческом уровне проблем гораздо меньше, чем на политическом. И воссоединение Донбасса и воссоединение территориальной целостности Украины при разумном политическом подходе гораздо более вероятно, чем мы иногда себе думаем.
Энрике Менендес, сооснователь общественной организации «Ответственные граждане».